сегодняшний день память отцов Седьмого Вселенского Собора, который был не случайно созван, потому что в церкви был большой соблазн, который до конца не преодолен и до сих дней. Потому что Бога нигде же никто же никогда не видел. И есть заповедь Ветхого Завета, которая говорит: не сотвори себе ни кумира, ни подобия, и никакого изображения Господу Богу нашему, и не поклонись, и не послужишь этим изображением. Почему? Потому что Бог невообразим, Он непредставим, Он непостижим, невидим, недоведом, всегда сый и татор, если такой, одинаковый всегда, такой, какой и был. Он, как о нем догадываются все народы, он причина существования всего мира. Отсюда и слово русское «Бог» от слова «быть». Поскольку мы все существуем и знаем, что у всяких дел в жизни бывает причина, то об этой причине, догадываясь, мы назвали ее именем «Бог». И в этом смысле Бога признаем любые ученые этого мира, они знают, что в мире принцип причинности он не приложен. Это вообще любые закономерности, которые в мире обусловлены вот устройством, у которого есть причина. Ну а вопрос такой, разумный ли этот мир или неразумный? Ну, по крайней мере, люди мнят себе, что хотя бы в их лице мир хотя бы немножечко разумный. А причина у разумного может быть неразумной? Может ли что-то более простое создать что-то более сложное в жизни? Вот как вы думаете? Ну никак не получается. По всем законам физики у нас всегда, когда вещи оставляются сами по себе, то все сложные конструкции разрушаются и разоряются. И никогда из простого ничего сложного не возникает. Возникает всегда только неупорядоченный хаос, который сам по себе очень сложен, но в нем нет никакого порядка, и он все время пытается упроститься. У него все время все эти сложные вещи распадаются на более мелкие кусочки. Поэтому люди, ищущие Бога, они к Богу относятся как к разумной причине. И пытаются к нему обращаться и придумывают всякие вещи, которые могли бы быть Богу угодны. Но если их придумывать от себя, от своей головы, от своего собственного падшего естества, а о падшей природе человеческой мы знаем от всех своих праотцов, потому что на самом деле все мы потомки Ноя. А Ной – это молящееся колено человеческого рода. Он в числе 8 членов своей семьи был сохранен на развод Господом Богом тогда, когда безбожная волна захлестнула человечество, и пришлось для того, чтобы сохранить хотя бы 8 способных к спасению, к общению с Богом, для этого пришлось все человечество остальное смыть с лица земли водами потопа. Потому что если бы не это, то человечество уничтожила бы себя еще тогда до потопа огнем ядерных бомб. Еще тогда. А сейчас мы все потомки вот того молившегося Богу Ноя, который никогда Бога не видел. Он только слышал о том, как Адам, который тоже Бога не видел, но только действия в себя ощущал, он слышал, как Адам делится своими впечатлениями о Боге. И потомки Ноя, впав в грех непочтения к старшим, то есть неследование точного тем учениям, которые они от старших приняли, а каждый из себя мнит себя каким-то чем-то немало значительным в этой жизни, зараженные гордыней и превозношением над старшими, стали каждый для себя выдумывать образы, которыми мог бы Бог быть изображен. И чего только не изображали, и по этому поводу сильно поссорились так, что которые чтили родители, те остались где-то близко к тому месту, где где Ной приземлился на вершине горы Араратской, а все остальные, по мере того, как они отрицали убеждения своих родителей, все дальше и дальше разбегались по всей земле, и дальше всех убежали те, кто меньше всех почитал своих родителей, кто в обычаи своих племен ввел такие мысли, что, дескать, своей смертью на одре болезни в окружении своей семьи умирают только слабаки, только люди недостойные, и такие уж точно ничего хорошего в загробном мире не получают. А вот только те могут получить хорошее в загробном мире, кто умрет от внешней причины, убитый мечом или удавленный арканом, как это, например, в народе Луора Ветланов, это чукчи на крайнем северо-востоке. Они из Америки вернулись, они одни из первых беглецов. Вот. Они считают, что стариков надо удавить арканом. А те, кто в Америке живут, дальше всех убежали от Арарата, они вообще считают, что только в бою прилично погибать. А старый вождь, он должен уступить место тому вождю, который его победит в честном сражении. Так что такие были убеждения у людей, и они, и само спасение, которое было обещано нашему праотцу Адаму, понимали каждый в свою меру. Например, в Америке спасение ассоциировалось с райским персонажем-змием, который был пернатый, и который ассоциировался у них именно со спасителем, что вот такой должен быть спаситель. Поэтому во всем мире существовало множество разных мнений по поводу того, как можно Богу угодить, и благочестивые люди мира сего, находящиеся в противоречии относительно того, как правильно Богу молиться и как правильно Бога почитать, они его почитали совершенно диких и немыслимых нам, современным людям, образах. И когда Господь Бог призвал от среды вот этого смешения многочисленных мнений, от следы этого религиозного плюрализма, призвал одного человека, почитавшего своих родителей, Авраама, то он его вывел из среды этих людей, которые придумывают себе разных богов, и сказал Аврааму, что если ты будешь слушаться меня и делать то, что я тебе сказал, то я в твоем потомстве благословлю всех народов. От тебя родится единственный потомок, в котором будет благословение всех людей. Так вот, не родился от рода человеческого простой человек, который бы привел людей к Богу. И Господь долгие тысячи лет смотрел на то, как люди экспериментируют в своих религиозных попытках, и, убедившись в их полной бесплодности, в полной неспособности падшего человеческого естества найти выход из безвыходного положения смертного, который ведет человека только в отлучение полное вечное от Бога в ад, он, пожалев эту массу гибнущих душ, он решил воспринять на себя наше с вами нуждающееся в спасении, раздевшее грехом человеческое естество. И он послал одного из трех совладельцев единственной божественной природы. Божественная природа одна, как и мир один, причина у него одна, Господь Бог един. Но этой природой на совместных правах обладает три лица, связанные друг с другом союзом любви. Отец, Сын и Святой Дух. От Отца рождается Сын, и от Отца исходит Святый Дух. А вот почему Отец является Отцом? Только потому, что от Него рожден Сын. Почему Сын является Сыном? Только потому, что Он рожден от Отца. А Дух Святый – это Дух уст Отца Небесного, как мы об этом рассуждаем. Поэтому эти три лица, они между собой неразрывны и нераздельны. Они обладают единственным существом, поэтому они единосущны. Так вот, Господь Бог одно из этих трех лиц отделяет и посылает в мир не разлучаясь с Ним, посылает в мир для того, чтобы Он, сойдя в чрево одной из послушниц Божьих, Пресвятой Богородицы и призна Девы Марии, которую мы нынче почитаем по результатам ее дети, мы знаем, что Он послал Духом Святым в ее чрево Сына Своего Единородного, чтобы Он воспринял на Себя наше с вами нуждающееся во спасении естество. И Сын Божий – это естество, как недоведомый ум предвечный. Он его, восприняв на себя, первый раз взглянул на мир человеческими глазками. Он ощутил человеческими ручками, потопал по миру ножками человеческими, осваивая это непривычное, это поврежденное, это испорченное человеческое естество, осваивая в нем себя, ощущая и совершая все, что необходимо для того, чтобы это человеческое естество пришло в ту дверь, которую Господь Бог решил открыть для затворенных во тьме кромешной и все несмертной людей. Чтобы это естество пришло в ту дверь, которая, дорожка которой ограничена заборчиками. Эти заборчики называются заповеди Божьи. Вот если между этими заборчиками идти, то как раз прямиком придешь к той двери, которая ведет в жизнь вечную туда, где Господь Бог. В то имение, которое Адам когда-то потерял, рай, которое только одно предназначено для того, чтобы человек мог жить вечно. Так вот, Сын Божий в своей человеческой природе имеет свою собственную человеческую, обусловленную этой природой, свободную волю, дарованную когда-то первородному Адаму, сотворенному Отцом. Он эту волю призван преклонить под волю Отца Небесного. Вот никто из людей на земле сперва существовавших не смог этого сделать до конца. Почему? Да потому что никто не знает, какая это воля. И Христос об этом, пришедший в мир и действительно знающий, как сошедший с небес, совладелец божественной природы, он знает, чего хочет божественная природа, и он людям говорит, из вас никто не знает, кто Отец. Отца знает только сошедший с небес Сын и тот, кому захочет этот Сын открыть. И он сам свою человеческую природу направляет узким путем в ту дверь, которая ведет из здесь, земной юдоли, царствия, похоти плоти, похоти очес, гордости житейской, ведет ее туда, где находится Господь Бог, неизменный в своей святой Божьей воле. И поэтому Христос точно знает, как и куда наклонять свою человеческую волю для того, чтобы исполнить волю Отца Своего. И Он нам в мире Бога явил. И с момента, когда Он в мире нам Бога явил и прошел тем путем, который привел Его на страшный, ко страшному концу, на страшный крест, стоящий на лысой горе Голгофа, на горе черепа, главы Адамовой. Там, на этой горе, Христос принял тот единственный путь, которым выходит из этого безвыходного положения, пленения греховного, о котором Господь Бог еще сказал Адаму, нарушившему единственную заповедь любви, которую Господь ему дал. «Ну не делай ты того, о чем я тебя прошу. Ну не ешь ты вот одного этого ствола, стоящего в среде рая. Когда съешь, ведь воспротивишься Богу, ты, конечно, получишь полную независимость от Бога, но в этой независимости от Бога есть независимость от причин твоей вечной жизни. Теряется причина вечной жизни, теряется и следствие, теряется сама вечная жизнь. Поэтому, если в тебе нет союза с Богом, если в тебе нет внутри причины твоего вечного бытия, продления твоей вот этой земной жизни, то нет в тебе этой жизни вечной. Нет в тебе того единственного имущества, которое никогда невозможно отнять, даже если это естество не может его удержать. Это единственное имущество, о нем говорит сегодня в евангельском чтении Господь наш Иисус Христос. Он говорит, что я пришел в этот мир для того, чтобы люди этого мира узнали Тебя, единственного Небесного Отца, и Его Сына, Господа Иисуса Христа. Именно в этом знании состоит то имущество, которое никогда не отнимется у людей, о котором Христос говорит словами: «Сей есть живот вечный, да знают Тебя, Небесного Бога Отца, и посланного им Иисуса Христа». И Христос говорит: «Я все, что Ты мне повелел, исполнил. Я им открыл Твою святую волю. И я теперь к Тебе гряду». А они в этом мире остаются, как сегодня в Евангелии от Иоанна говорится. Они в этом мире остаются, потому что все, что им надо знать для спасения, я им уже сказал. И они уже знают Тебя, Небесного Отца. И Меня знают, говорит Спаситель и Господа Иисуса Христа. И теперь я могу идти, говорит Христос. Потому что они будут свидетельствовать для этого мира путь спасения, о котором Христос нам все не только сказал, но показал этот путь практически. Этот путь практически заключается в том, чтобы исполнять волю пославшего Господа нашего Иисуса Христа на наше спасение, Небесного Отца, давшего заповедь когда-то Моисею, исполняя которую Израиль мог быть народом Божьим. А после этого пришедший и открывший людям путь, которым эти заповеди можно исполнить, потому что сколько ни пытались иудеи исполнить свои Моисеевы заповеди, им ничего из этого не удалось. Все время каждый человек постоянно впадал в грехи и скрывал их, чтобы не быть побитым камнями. Поэтому все, исполняя заповеди, врали другим, что они праведники. А на самом деле были грешники, и никто не мог исполнить закон Моисея до конца. Только Господь наш Иисус Христос пришел и соблюл главное этого закона. Это любовь. Любовь к Отцу Небесному, любовь к ближнему, любовь к этому миру, потому что Он открыл людям имя, которое люди до сих пор про Бога и не знали. Это имя Божие – любовь, потому что любовь – это когда тот, кто этот мир творит, он хочет, чтобы этот мир был. И он хочет, чтобы те, кто даже по своей воле от него убежали, чтобы они тоже были. Но у них другого способа быть нет, кроме как получить божественную благодать, которая не мощных врачует, а оскудевающих восполняет. Эта благодать дается только тем, то ее просит, потому что с непрошенными услугами Господь к нам не навязывается. Он нам свободную волю подарил, и у нас ее никогда не отнимает. И поэтому заповеди Он дал нам только в рекомендательном порядке. Он говорит: будете исполнять заповеди, будет вам хорошо. Я буду о вас печись, я буду о вас заботиться, буду вам помогать. А вот будете отвергать заповеди, ну что ж, обойдетесь и без моей помощи, тогда узнаете, почем фунт лихвы. Поэтому единственный способ, который есть для того, чтобы эти заповеди усвоить и исполнить, Господь тоже нам сообщил. Потому что никто не может эти заповеди исполнить, только Духом Святым, которого людям всегда не хватает. Почему мы не можем себя отвергнуться и ради ближнего своего сделать что-то значительное? Да Духа у нас не хватает. Почему мы не можем попросить друг у друга прощения? Духу не хватает. Признаться в грехах духу не хватает. Сделать что-то, отказаться от куска хлеба ради того, чтобы ближний рядом с вами выжил, тоже духу не хватает. Снять с себя лишнюю рубашку. Духу не хватает. Где дух взять? Христос говорит: просите, и дастся вам. Стучите, и откроют вам. Ищите, и обрящите. Поэтому он говорит: блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Божие. Больше ничего нет в Царстве Божие, только тех, кто просит Духа для того, чтобы исполнить то, что велит Отец Небесный. Потому что сам человек, как об этом свидетельствуют апостолы и все ученики Христовы, которые за ним ходили, кроме апостолов, они говорят: человеку это невозможно. И Христос говорит, да, человеку это невозможно, а с Богом возможно. Поэтому просите Духа. Блаженны нищие духом, и каких есть Царствие Божие. А нищие что делают, чтобы свою нищенскую милостыню получить? Они время свое тратят. Они обращаются к тому, от кого надеются получить. Смотрят, кто там получше выглядит, кто там побогаче-то одет. И подходят к нему, не поможете ли капельничать? И вот целый день так стоят и подходят, видите, помогают. Время тратят и получают копеечку. А Господь говорит, вот и вы будьте как нищими, просите у Бога Духа и тратьте на это время, получите, потому что то, чего у Бога много, Он с легкостью поделится. Только времени надо подождать. Какое время? Вот недавно мне прислали по всеми порицаемому интернету такую побосенку, беседу, диалог между человеком и Богом. Человек говорит, Бог? Он говорит, да. Бог, а что для тебя 1000 лет? Да так, секунда. А что для тебя 1 000 000 евро? Да так, копейка. Не дошли копейки. Ну подожди секунду. Понимаете, попроси, а подождать-то. Если нам сразу не дают то, что мы просим, мы начинаем сразу унывать и говорить, не буду больше молиться, потому что бесполезно. Но поймите масштаб времени. Господь Бог, Он же смотрит на нашу душу и понимает, что вот, видите, передо мной сосуд дырявый. И есть у меня драгоценное средство, которым этот сосуд может быть заполнен и должен быть очищен и оживотворен. Но только дырки должны закрыть время. Надо, чтобы человек какое-то время не дырявил вновь свой сосуд греха. Потому что каждый грех, который мы совершаем в этой жизни, оставляет в нашей душе дыру, через которую, даже если нас исполнить по уши вот этой благодатью Божией, вся она убежит наружу, не удержится. Не держит наш сосуд этой благодати. Поэтому Господь временит, ждет, когда мы какое-то время потерпим, чтобы дырки эти немножко подзатянулись, а уж только потом вольет в нас божественную благодать, о которой говорят святые отцы, огонь попаляющий. Огонь, боись и недостойное, попаляя, но убо очистили от всякой скверны. Мы просим у Господа. Хорошо. Очистит Господь. А если дырки, дырка на дырке, что же надо делать для того, чтобы Господь не попалил наше недостойное, и чтобы не ушел из нас, то постоять надо и пождать маленько. Не идти прямо к огню, попаляющему к причастию святых крестовых тайн, как только нас первое побуждение к этому призвало. Посмотрите на себя. Подождите, когда гной подсохнет, когда дырки-то подзарастут. Нужно постоять и пождать. Почему мы кричим о блаженных, Господи? Сподоби их во время благопотребной бани твоего паки бытия. Почему они ждут своего крещения? Потому что они, понимая уже, как нужно себя вести, еще это делать не умеют. И поэтому, если их сейчас сподобить, вот сразу креститься и начать их причащать святых христовых тайн, они моментально прогорят. У них все там, естество подпилится. Ничего от них не останется. Будет головешка, как говорят. Поэтому надо пождать, надо помолиться, надо попоститься, постоять, попробовать исполнять заповеди Божьи, испытать себя в этом деле. А Господь Бог, Он нас будет в этом деле поддерживать своей благодатью, потому что для того, чтобы мы эту благодать восприняли, нам необходимо это желание и старание перед Богом практически проявить. А Господь как учил? Ну, стукнули тебя в одну щеку. Ну не давайте сдачи сразу, а то будет как жили-были дед и баба или каша с молоком. Там понятно, что сплошная зубодычина была от одного к другому. Никто не может стерпеть, друг друга по уху задевают. А надо стерпеть, чтобы стерпел и вот этим проявил свое глубокое устремление. Ты стерпел, Господь тебя благодатью подлечил. Ты ближнего простил, Господь тебя благодатью подлечил. И после этого, как ты научился немножко свою голову гордую, подбольную, в волю преклонять, да подаст от тебя все. И через святое крещение очистит, и через причастие святых Христовых тайн сподобит очищение и благодать Святого Духа, чтобы мы дошли до конца и претерпели на том пути, который нам Христос открыл. И в этом была его божественная задача. Самому пройти и нам открыть эту дверь, которая ведет из нашей безвыходности смерти в воскрешение и жизнь вечную. И то, что он этой дверью вошел, мы убедились. Потому что после своего распятия в третий день Христос воскрес. И об этом мы сегодня в каждый воскресный день возвещаем. И кричим: «Христос воскресе!» А значит, то, что он делал и чему он учил, все правда до последнего слова. И поэтому нам нужно потерпеть. Как? Отвергнуться своей прелести, своих представлений об этом мире, не пытаться этому миру навязывать свои представления и требования во что бы то ни стало, а принять реальность такой, какая она с вами есть. И ваши обстоятельства жизни, в которые вы сами забрели на вашем жизненном пути, принять такими, в которых вы сейчас реально оказались. И не пытаться орать, как тот разбойник, который висел слева от Христа: если ты меня снимешь с креста и сойдешь сам, то я в тебя поверю. Поверю, что ты мессия. А нужно вести себя так же, как тот разбойник, который справа висел и сказал: мы-то за наши свои собственные греховные поступки достойные последствия по закону Божьему воспринимаем. А вот этот, что между нас висит, он ни единого зла не сотворил. За что страдает? Он понял, за что страдает Христос для нашего спасения. И обращается к нему без всякой надежды на то, что он будет спасен. Он просто просит. Видит, что этот праведник идет в рай, и говорит ему: помяни меня, Господи, Вася, находящийся, во царствии Твоем, когда придешь туда. И Христос ему уже здесь отвечает: нынче же будешь со мной в раи. Говорит тому, кто никакой надежды на эти святые слова не имел, который себя сам на ад судил, который принял весеннее свое на кресте до самого смертного часа. Поэтому и мы с вами должны не кричать: Господи, избави нас от бедности, от болезней, от наших неурядиц между собой, а должны принять это как последствия наших собственных с вами поступков, как принять последствия поступков наших отцов и дедов, потому что потомки всегда кушают кашу, которую заварили их бабушки и дедушки. Всегда. И от этого нам никуда не деться. Но нужно из этого положения, в котором мы сейчас оказались, исходить единственным путем, который показал нам Господь наш Иисус Христос. Этот путь — следовать за Ним. Он же воспринял какое естество? Да наш с вами такое же. В каких обстоятельствах? В таких же исторически неблагоприятных. Он был в Иудее под пленением римским, под иностранной оккупацией. Он там, в этой Иудее, воспринял, но ничем не лучше, чем у нас, наследство. От когда-то грешившей блудом и Иезавель, от когда-то грешивших страшными грехами своих предков. И он из этих последствий вышел путем исполнения воли Отца Небесного. Единственная дверь, которая была для него открыта, это крест. Крест. И он его принял и пронес до конца. И поэтому сказал нам: примите ту реальность, тот крест, который у вас есть по воле ваших родителей, по воле вашей собственной, которой вы сами себя отягощаете. И следуйте за мной, говорит, терпите до конца себя, ближних, волю Отца Небесного. И претерпевший до конца, но не свернувший с пути, тот спасен будет. Поэтому надо понять: раз Христос воскрес, пройдя этим путем до конца, то надо за Ним и идти, потому что те, кто пройдет, те воскреснут. Поэтому кто болеет, болейте со смирением. Кто беден, терпите со смирением, трудитесь, лучше приложите, рано вставайте и приложите труды. Кто из вас глуп, примите со смирением свою природу, в которой вы родились, братья. Ну, другой-то лошадке не дано, ехать в Царствие Небесное на чем-то надо, а вам уже такая досталась. Ну, старайтесь тогда помалкивать, терпеть благоразумно свои немощи, спрашивать у тех, кто рядом поумней. А кто поумней, те посмирней, те поспокойней. Вот от тех, с кем поведешься, так тебе и надо, братья. Так что смотрите, держитесь хорошей компанией. Тех людей, на которых благодать Божия, держитесь, они уж точно поумней. И тогда вместе с ними достигнете Царствия Небесного, как Господь нас об этом и учил. И тогда вас Господь там примет и омоет вашу дорожную пыль и встретит, как добрый предшественник ваш на этом скорбном и трудном пути этого мира. Аминь.